Добрый день, у микрофона Людмила Шедловская. Вы только что прослушали анонс. У нас в гостях Геннадий Алексеевич Сковородников, руководитель городской общественной организации «Школа русской культуры», одно из направлений, в работе которых это здоровый образ жизни. Правильно, Геннадий Алексеевич?
Это оздоровительное направление, где используются различные техники, в том числе и упражнения по дыханию.
Да, и вот дыхание, эту тему мы начали на прошлом эфире и продолжаем ее сегодня, и рассказываем о специфических школах, направлениях, которыми вы владеете и предлагаете тем, кто приходит в школу, да?
Да, на протяжении уже многих лет мы практикуем различные виды дыхания для оздоровления людей в первую очередь и для достижения других целей. В прошлый раз мы говорили о том, какие методы, какие приборы используются в медицинской практике и в спортивной медицине для достижения тех целей, для которых, в общем-то, они используются. То есть человек сам для себя поставил эти цели. А в природе человек дышит, посмотрите на ребенка, которому 2-3 месяца.
Живучка,
вот когда он безмятежно лежит, спит, вот настоящее природное дыхание, которое предназначено для тех задач, которые помогает снабжать организм человека кислородом, да, то есть газообмен.
Ага, Геннадий Алексеевич, я только напомню нашим радиослушателям, что они могут писать смс-сообщение на номер +7 927 702 29 92. Но, естественно, это могут быть не только сообщения, но и вопросы, то есть принимайте письменное участие в нашем разговоре. А мы, дыхание по бутейке, да?
Да, продолжим разговор о дыхании и сделаем акцент на некоторые методы, которые используются и в медицине, для того, чтобы исцелять людей. Вот метод Бутейко, был такой у нас ученый Константин Павлович Бутейко, который еще в 60-х годах предложил метод волевой ликвидации глубокого дыхания. Я как человек, который...
То есть мелко-мелко-мелко дышать, да?
Нет. То есть он предлагает убрать совсем полное дыхание, допустим, которое используется в практике йоги. То есть, уменьшая глубину дыхания, мы увеличим содержание углекислого газа в крови. Угу. Но я могу сказать, что можно ведь не уменьшать глубину дыхания, а использовать более редкое дыхание. Поэтому мое личное мнение, это не вопреки методу Бутейко ни в коем случае, мы можем использовать более редкое дыхание, глубокое дыхание, которое позволяет вентилировать все отделы легких. Нижнее дыхание, среднее, верхнее, так разделяется в йоге. И это способствует, устранению застойных явлений в легких. Медицина знает, что по статистике туберкулез начинает проявляться в верхних долях легких, застойные явления. Поэтому, когда мы дышим глубоко, то есть используем полное глубокое йоговское дыхание, мы вентилируем легкие, удаляем эти застойные явления, и если используем более редкое дыхание, мы как раз обеспечим необходимый уровень углекислого газа в крови, смотря какие цели мы для себя ставим.
Это сложно освоить этот метод самостоятельно, взяв книгу Бутейко, и надо ли это? Есть же натуральное, спокойное, естественное дыхание человека, с которым он идет и не замечает, что он дышит.
Вы понимаете, я не против методов, которые использует медицина. Они достигают своих целей, они излечивают людей и используют уже на протяжении десятков лет. Поэтому те, кто решил обратиться в эти центры, да ради бога. Пусть они обращаются, восстанавливают заболевания системы дыхания и так далее, исцеляются. Но можно ведь вообще не использовать никаких аппаратов, не использовать никаких методик, а внимательно прислушаться к себе. Я, конечно, ставил для себя задачу, что не буду никаких упражнений, никаких приемов по регулированию дыхания в эфире в прямом предлагать. Но сегодня могу сделать исключение, предложить самый элементарный, несложный. Получится абсолютно у всех. То есть для того, чтобы попробовать изменить свое состояние, человеку надо обратить внимание сначала на состояние мышц. Обратите внимание, как вы сидите. Если вы сидите с ровной спиной, если у вас не зажата грудная клетка, то вам очень легко в этом положении применить следующую методику. То есть вы сначала определяете свое состояние, насколько вы расслаблены. Следующий момент. Вы постараетесь ощутить пульс, работу сердечно-сосудистой системы. То есть пульс вашего сердца, пульс должен ощущаться в центрах ладоней. И, к сожалению, мало у кого сразу ощущается пульс в ногах, в стопах ног. Угу. Если у вас это получается уже, то вы ощущаете значительное расслабление, идет разогрев тела, вы успокаиваетесь. Потом вы обращаете третьим моментом на то, как вы дышите, не изменяя дыхание. То есть вы
просто
можете,
фиксируете внимание, да?
Да, вы как статист просто обращаете внимание, на сколько ударов пульса у вас происходит вдох, на сколько выдох. Может быть, даже между вдохом и выдохом на 1-2 удара пульса у вас может быть даже непроизвольная задержка. Это все нормально. А теперь можно попробовать изменить, насколько вам не трудно, на 1-2 удара вашего пульса, увеличить длительность вдоха и длительность выдоха. И вы посмотрите, как начнет изменяться ваше состояние. Очень простой прием. Здесь, то есть вы не получите никаких революций в изменении вашего состояния, но стабилизация, скажем так, общая в организме будет происходить незамедлительно. И вы почувствуете спокойствие, уверенность, то есть самые благоприятные изменения.
Угу. Ну, это надо будет попробовать. Я думаю, что кто-нибудь из наших радиослушателей наверняка попробует. Ну, а мы движемся по этим системам. Вот у всех на слуху Бутейко, Стрельникова, в меньшей степени Выборного, да? Ну, вот это как-то развивает одно другое учение или противоречит эти учения о дыхании человеческом?
Я еще раз повторюсь. Человек, применяя различные методы, приемы дыхания, приборы, это он придумал сам, это не природное. Угу. То есть человек придумал для достижения определенных целей. Если взять гимнастику по Стрельниковой, то в ней два главных упражнения, ну, это как наклон и одновременно резкий вдох. Обычно, обратите внимание, если человек наклоняется, он выполняет, естественно, выдох. Угу. Потому что, то есть при наклоне у нас и сжимаются органы брюшной полости, грудной клетки, поэтому происходит естественный выдох. А по гимнастике Стрельниковой рекомендуется не просто вдох, а резкий вдох. Ну, допустим, когда человек испугался,
причём
он резко
вдохнул.
Причём
при наклоне, да?
Ну да, есть там целая серия упражнений. А как подготовительные используются для начала, то есть повороты головы влево-вправо, вперед-назад и боковые наклоны, когда мы ухом стараемся достать плечо. И при крайних положениях в наклоне производим очень резкий вдох. Но я хочу сказать, что даже при дыхании Стрельниковой вы все равно полностью объем легких вы не будете использовать.
А задача, которую ставит перед собой Стрельникова, это вот увеличить объем легких, которые участвуют в процессе дыхания, да?
Задача Стрельниковой – развить дыхательную мускулатуру, понимаете? И в том числе при наклоне очень легко определяется, и человек сам на себе ощущает, какие области, какие доли легких происходит наибольшее давление. То есть растет, увеличивается объем легких. Поэтому и оперные певцы, и те, кто часто выступает со сцены, они взяли эту гимнастику, очень несложную, к себе на вооружение. То есть цели какие ставились? Потому что сама Стрельникова, вы знаете, она была певицей. Поэтому то, что она прожила 77 лет и не болела теми заболеваниями, которые по статистике обычно женщины в разных возрастах приобретают, к сожалению, чаще, чем мужчины, она этими заболеваниями вообще не болела. И она это относит как раз к тому, что использовала гимнастику.
А вот самостоятельно стоит ли осваивать эти системы, либо все-таки это надо идти в специальные центры и под руководством медиков вот это осваивать, чтобы улучшить свое здоровье?
Но я скажу свое мнение, что осваивать простые приемы, которые печатаются сейчас и в литературе, и размещаются в средствах массовой информации, несложные, которые не влияют на изменение состояния вашего сознания, их можно попробовать. Но опять же, очень аккуратно, без всяких революций. Потому что если вспомнить Выборного, есть такая Светлана Геннадьевна, она доктор, психолог, кандидат наук в области трансперсональной психологии. То есть этот человек, он использует как раз практику дыхательных упражнений для достижения состояний. То есть человек попадает в измененные состояния сознания. Происходит, как она говорит, психическая очистка. И, к сожалению, не у всех людей она проходит так, как
бесследно, да?
Хотелось бы, да. То есть некоторые спокойно спят, да. Кто-то испытывает очень сильные эмоциональные переживания и так далее. Я, например, не сторонник трансперсональной психологии, хотя многим людям эта практика помогла. Поэтому здесь, я считаю, нужно подходить очень аккуратно. Но если вспомнить немножко историю о трансперсональной психологии, откуда это направление зарождалось, почему стали использовать холотропное дыхание, это начиналось еще в 50-х, 60-х годах. Чешский доктор, да, граф Станислав, он был психиатром и изучал воздействие как раз на людей препарата ЛСД, который впоследствии в Америке был отнесен к разряду наркотиков, был запрещен. А доктор как раз, граф, он обратил внимание, что ЛСД вызывает измененные состояния сознания. То есть у людей появляются определенные галлюцинации, появляется возможность, так сказать, взглянуть в прошлое, ну и многие другие моменты интересные. Вот.
И когда которыми, он... кстати, известные творцы в какой-то степени пользовались, чтобы расширить возможности своего творчества.
Но, к сожалению, творческие люди, они этим и грешат, понимаете? Но я хочу еще сказать о чем.
За горизонт
когда Гроф переехал жить в Америку, и ЛСД был отнесен к разряду наркотиков, ему запретили использовать это средство при работе с пациентами. Поэтому Гроф искал другие пути и нашел такой метод, как использование одной из разновидностей дыхания. То есть человек, используя практику, попадает в определенное состояние. И потом он начинает с ним работать. Поэтому надо опытным специалистам, что они и делают, надеюсь, посмотреть внимательно на людей, на ту аудиторию, которая к ним приходит, прежде чем предлагать этот метод.
То есть не всем?
Нет, не всем. Это мое мнение глубокое. То есть ни в коем случае поголовно этот метод предлагать не надо. И здесь еще момент какой. Обычно задается вопрос, а насколько это холотропное дыхание влияет на оздоровление? Ну, выборного она отвечает, что если вы используете, очищаете психику, очищаете подсознание от тех наслоений негативных, которые в течение жизни человек набрал, то у вас, естественно, в определенной мере и происходит некоторое оздоровление чисто организма. Угу. Поэтому сказать, что это работает как метод Бутейки, ни в коем случае нельзя, или дыхание Пастрельникова, допустим. Поэтому нужно очень аккуратно подходить к вопросам, связанным с изменением сознания при использовании дыхательных практик.
Но, тем не менее, достаточно много. Вот иногда читаешь там курсы голотропного дыхания, приходите. Там.
Ну, я надеюсь, что те, которым выдана лицензия, соответствующая медицинскими учреждениями для проведения таких практик, они постоянно находятся под контролем, то есть их деятельность находится под неусыпным, скажем так, надзором соответствующих ведомств. И поэтому, думаю, людям вреда не будет нанесено.
Ну да, то есть, в принципе, совет простой. Да? Прежде чем записаться на курсы и вот расширить свое сознание с помощью определенной системы дыхания, посмотрите документы, да? Ну, просто чтобы все там было подтверждено медицинскими разрешениями.
Я еще хочу обратить внимание, что поскольку у нас все системы организма взаимосвязаны, человек как целостная система, выживая в разных условиях, то есть одна система влияет на другую. Абсолютно автономно ни один орган не может в организме существовать. Поэтому здесь еще при использовании практик дыхания, я хочу вспомнить, был такой Марк Яковлевич Жалонс, который использовал проблемы гипертонической болезни. Угу. Да, он на протяжении многих лет сам проводил эксперименты на себе. Вот. И он пришел к выводу, что гипертоническую болезнь он разделил на две самостоятельные болезни. То есть один акцент он сделал на то, что есть давление высокое артериальное, которое появляется в результате, скажем так, сокращения сердца. И когда происходит выброс в аорту определенной порции крови, и в этой аорте уже находилось определенное минимальное давление, вот соединение вот этого порции крови в аорту и то, что уже было, и как раз образует артериальное давление. Поэтому если на протяжении длительного времени сохраняется давление выше 140, то это и есть гипертоническая болезнь. Он также пришел к выводу, что сосудистая гипертония, то есть она как бы существует параллельно.
То есть одна имеет пульсовой, причину сердечную, да, другая?
Да, а другая чисто сосудистая. Я обратил внимание на то, что у нас при использовании различных дыхательных практик, вот люди, которые приходили на занятия с повышенным давлением, они при себе имели тонометр, то есть они уже грамотно не измеряли давление ни на одной руке, на обеих руках. Вот. И при использовании определенных методик у них буквально за 2 минуты наблюдалось значительное снижение давления. То есть они себя чувствовали намного лучше. Вот здесь как раз можно сказать о чем. То есть я с Жалонзом в этом вопросе согласен, что можно разделить как на сердечную или пульсовую причину возникновения гипертонической болезни, и так и на сосудистую. То есть человек, когда он находится в состоянии расслабления, вот как я вам предложил методику, и радиослушателям попробовать на себе, да, то есть когда у вас уходит тонус или гипертонус мышц, тело расслабляется и уменьшается давление на сосуды. То есть улучшается кровообращение. Тело приятно разогревается, улучшается питание ткани, улучшается кровообращение и, как следствие, снижается давление. Поэтому те люди, которые приходили, им еще кроме того, что я сказал, предлагалось немножко попробовать применить медитацию, так скажем. То есть все мы бываем на курортах, отдыхаем, во время отпусков. Вот, поэтому человек, если хотя бы один раз лежал на воде,
на волне морской,
ему никакого труда не представляет вспомнить и представить, как волна набегает со стороны головы и проходит с выдохом по задней стороне, по спине, по задней стороне ног до пяток. Понимаете? Поэтому в комплексе с дыханием человек еще включает, что ассоциации связаны с его отдыхом, угу, в комфортных природных условиях. Да. И поэтому эффект моментально не дает, как сказать, большой задержки, дает себя знать. То есть можно легко проверить на себе. Поэтому здесь никаких противопоказаний нет. Это абсолютно безвредная такая практика. И люди часто даже неосознанно вспоминают приятные моменты жизни, в них улучшается настроение, состояние, потому что они были в максимально комфортной обстановке. То есть это вот как один из вариантов, чтобы поменять свое состояние психоэмоциональное и заодно немножко снизить сосудистое давление.
Геннадий Алексеевич, ну а тогда как часто можно это практиковать? Потому что ну вот добиться с помощью одного сеанса ну, временного снижения давления, это понятно. А вот постоянно-то трудно делать подобные упражнения?
Это не разовый сеанс ни в коем случае. Это не, я даже сеансом бы это не назвал. Нужно научиться людям просто так жить. Понимаете? Поэтому, вот, допустим, практикует цигун на протяжении большого достаточно количества лет, вот, ну, это больше 20 лет, вот, я пришел к выводу, что можно со временем научиться очень быстро, буквально за секунды, менять свои состояния. И обратите внимание, вот сейчас мы коснемся немножко восточных практик, то в тех же комплексах цигун им постоянно предлагается людям, которые используют эти гимнастики, обратить внимание на название упражнений. Если вы толкаете морскую волну, набегающую на вас, то вы же не представляете паровоз или самолет. Поэтому вы вспоминаете ваш опыт жизненный, ваше психоэмоциональное состояние, ваше состояние, которое было у вас, допустим, в отпуске на море. Поэтому вы, когда толкаете морскую волну, то весь в комплексе, скажем так, спектр, который может благотворно воздействовать на человека, он проявляется. Поэтому эффект намного выше. Поэтому нет никакого удивления, что каждому упражнению, которое используется уже даже не одну сотню лет, а тысячи лет в том же Китае, присваивается какое-то свое название.
То есть, а в названии образ?
Да, и мысли, и образ, и каждый по-своему, то есть включается и воздействует на свой организм. Поэтому комплексы, которые применяются очень давно и на практике доказали свое действенное, благоприятное воздействие на человека, можно и нужно использовать. Поэтому это не разовый сеанс, как вы выразились, но мы так живем. Поэтому надо научиться вот эти роли, которые мы в течение дня берем на себя, быстренько менять и переходить из одного состояния в другое.
Всем это доступно? Или надо вот учиться этому под руководством настоящих специалистов?
Я думаю, лучше всего это осваивать с тем, кто уже наработал определенный опыт, и он может, то есть уже персонально, скажем так, глядя на человека, учитывая его нюансы, состояние, подсказать, как быстро все это освоить. Можно, конечно, и самостоятельно попробовать, сейчас достаточно литературы, но лучше всего, конечно, с опытным специалистом и обязательно с практиком. Если человек где-то слышал информацию, но не пропустил это через себя, безусловно, с таким человеком можно заниматься и гораздо длительное время, эффект будет совершенно не тот.
Вот у вас, это называется школа русской культуры, да? Насколько много сейчас людей, которым интересно вот это вот, ну, вообще это направление здорового образа жизни, сознательного, наверное, вот я бы сказала, сознательного отношения к здоровью, к регуляции, ну, собственного здоровья?
Людмила Викторовна, я, конечно, здесь не делаю рекламу нашей организации, поскольку мы уже давно, с начала 90-х годов, у нас проводится наша деятельность. И в оздоровительном направлении я хочу сказать, что в разные года у нас занимались и больше 400 человек. Вот сейчас, конечно, поменьше. Поэтому вход-выход из организации свободный, и говорить, что в каком-то стабильном составе не приходится, понимаете? Вот. А с другой стороны, если посмотреть на, в общем, на людей, даже у нас по Самаре посмотрите, много людей, которые увлекаются спортом. Много людей, которые по той же набережной с утра совершают пробежки, Вот, поэтому сейчас, я считаю, все равно наметилась такая в обществе тенденция, что люди начинают опять приобщаться к физической культуре. А какое направление они изберут для себя? Будут заниматься бегом, будут заниматься гимнастиками восточными или использовать аппараты для восстановления своего здоровья, это их личное дело. Но вы понимаете, я еще вот нюанс хочу определенный подчеркнуть. Специалисты от спортивной медицины, они знают о том, что при увеличении нагрузки, ну, допустим, человек с утра пошел выполнять пробежку. Угу. Да. И вот если человек начинает давать нагрузку на мышцы, то через вдыхаемый воздух, кислород, больше начинает поступать не к органам, а к мышцам. То есть на те ткани, где идет нагрузка, где идет более усиленный обмен. Поэтому я бы не рекомендовал, допустим, людям, молодым вот женщинам, которые в состоянии беременности продолжают бегать, потому что они обкрадывают своего будущего ребенка в питании, в обменных процессах. То есть ни в коем случае. Кто это знает и соблюдает, молодцы. А так о здоровье, конечно, нужно задумываться заранее будущих поколений.
То есть вот такой вот бег, он практически питает мышцы, да? Если вот сейчас говорить о беременных женщинах, нам надо, чтобы она питала ребенка, плод.
Да, поэтому спортивная медицина все эти секреты давно знает. Вот. Единственное, здесь уже по увеличению нагрузки можно менять и ритм дыхания. Поэтому если ритм дыхания меняется, то есть и состав воздуха, который поступает для газообмена в легкие, он приносит достаточное количество кислорода, оптимальное, то есть человек сразу это на себе ощущает. Поэтому даже опытным путем, если начинаешь выполнять пробежки, можно выполнять, допустим, вдох на раз-два, а на третий выдох, или можно на раз-два-три и на четвертый выдох. Это уже по готовности, каждый пусть определит для себя сам. Но эффект, конечно, сразу ощущается.
Продолжаем наш эфир. Я, собственно, времени-то осталось немного. Пишите смс на номер +7 927 702 29 92. И вот тут один человек изо всех сил старается сбить меня. Там пишет какие-то дурацкие смс-ки. Ну, бывает, вот у человека плохое настроение.
Ну, простим заранее.
Да, да пусть живет и здравствует. И главное, чтобы был здоров и доволен. А мы как раз, да, этот цикл «Будьте здоровы» мы затеяли именно для того, чтобы находить вот какие-то ответы на бесконечные вопросы, которые нам ставит жизнь. Как поддержать свое здоровье, где найти, допустим, того врача или того тренера. Понятно, что мы не дадим универсальных советов, но информацию к сведению предоставим, и, возможно, кому-то она и пригодится. У нас осталось, да, совсем немного. +7 927 702 29 92. Пишите, пожалуйста. У меня вопрос один. Ну, не в обиду. Ты что же ищу выходы, как поддерживать собственное здоровье и качество жизни? Потому что если ты не здоров, то не очень хочется ни работать, ни жить. Это понятно. Вот в одной из спортивных школ я слышала такое, что занятия, вот сейчас же очень модно, фитнес это одно, а вот эти вот спортивные занятия на специальных тренажерах, да. И вот, человек, который нам преподавал восточную гимнастику, он говорил, что мышцы забиваются, а надо поддерживать. И тратится энергия на сохранение, на содержание мышцы, а не на сохранение энергии в человеке. Вот есть в этом рациональное зерно, как вы думаете, Геннадий Алексеевич?
Людмила Викторовна, я еще раз хочу сказать, что мы с вами наметили ряд передач, которые предоставят слушателям максимальную информацию по дыханию, по питанию и по различным гимнастикам. Может быть, мы отнесем ответ на те передачи, эфиры, да, которые совместно с гимнастиками, потому что я обещал рассказать еще о дыхании при использовании в различных видах единоборств, когда человек испытывает, допустим, критические нагрузки.
Ну что ж, давайте, да. То есть дыхание мы продолжаем, только уже в специфической, в определенных ситуациях. Спасибо, Геннадий Алексеевич Сковородников у нас был в гостях. Он руководитель городской общественной организации «Школа русской культуры». До свидания.